Вошел курносый, курортник, присел, тоже стиснул зубы, ему тоже очень понравилась песня. Песня кончилась. Все посидели молча. Курносый спросил гитариста: «А, очи можешь? Дай, очи!» Иван пристукнул кулаком по колену, встал и пошел из купе. И запел в коридоре: «С сестрой мы в лодочку садились, тихонько плыли по волнам». Потом Иван вошел в свое купе. «Дорогие мои, хорошие!» — заговорил он было. Но профессор с Нюрой говорили негромко между собою, и Иван смолк. А профессор и Нюра, не обращая на Ивана никакого внимания, продолжали говорить. И очень даже странно они говорили. «Прям не знаю, как вам и сказать?» — раздумчиво сказала Нюра. «Все ж у меня двое детей, да?» «Маленькие такие».
«Господи!» — тихонько воскликнул профессор. «Ну и что? И прекрасно! Он как раз детей очень любит. У него под Москвой домик. Будете жить, поживать, да добра наживать. Он не пьет, не буянит, сроду никогда грубого слова не сказал. Как у Христа за пазухой будешь жить? Решайся!»
«Прям не знаю», — тихо и грустно опять сказала Нюра. «Если уж честно-то, конечно, мне надоела такая жизнь. У людей праздник, а у меня загодя душа болит. Или ехать куда? Опять думаешь, какая-нибудь история? А ему сколько лет-то?»
«Тому человек-то 70. Но он еще в форме. Седой такой, головку носит гордо. Красавец. Он всю жизнь танцевал в оперетте, поэтому головку умеет держать».
«Многовато вообще-то».
«Да я ж что говорю? Он любого молодого за пояс заткнет, ну и потом культура. Там через каждое слово «мерси», «пардон», «данкишон». Ты хоть отдохнешь от этих всяких чего да надысь».
«Да, охота, конечно, пожить, как...»
«Я извиняюсь», — вмешался Иван, заметно трезвее. «Про кого тут речь?»
«Дело же не в том даже, что самой пожить», — продолжала Нюра, не слыша и не видя Ивана, — «а в том, чтобы детей воспитать на хорошем примере. Сейчас что за пример они видят?»
«Я ж про то и говорю», — подхватил профессор. «Пример же будет».
«Я подумаю», — сказала Нюра. «Подумай, подумай. Ну и что, что 70? Я за ним ухаживать буду».
«Так а что там ухаживать-то?» «Утром отнес его в садик, посадил в креслице, и сиди он себе мерсикой. Ест мало, кашу какую-нибудь сварил, он покушает и все. А вечером...» — «Слушайте, — заговорил Иван, угрожающе округлив глаза, — я говорю, я извиняюсь, но я же тут. В чем дело?»
«А, ты тут, — спохватилась Нюра, — а мы не слышим, — заговорили с Сергеем Федоровичем. Давно пришел?»
«Да так тихо вошел, — удивился и Сергей Федорович. — В чем дело? — спросил Иван.
— Ни в чем.
— Кому? — 70 лет.
— Мне?
— сказал профессор.
— Нет, я же слышал.
— Ложись-ка спать, Ваня, — мирно сказала Нюра. — Ложись. Лезь вон на полку и засыпай. Все рассказал людям, рассказал, как живешь, спел, чего еще. Свою норму выполнил, можно на боковую. Лезь, Ванюшенька, лезь, милый, лезь, баеньки, давай, давай.
— Я ничего не понимаю, — пробормотал Иван.
— Завтра поймешь, завтра все поймешь.
Иван полез на верхнюю полку и затих. Пришла Люба, прошуршала в полутьме платьем, легко запрыгнула на полку и тоже затихла. Профессор с Нюрой остались сидеть у окна.
— Что ж, правда, что ли, там такая жизнь? — спросила Нюра тихо. — Парень-то рассказывал.
— Нет, — тоже тихо откликнулся профессор. — Впрочем, что-то есть и от правды.
— Гляди-ка, коров, говорит, целую ухнул. Неужели ж можно?
— А сколько корова стоит?
— 400. 450, а с телком так больше.
— Можно, можно и корову с телком ухнуть. На Руси умеют коров ухать. Все, наверное, спят в длинном поезде. Не спят только на паровозе. Машинист, пожилой уже человек, глядя вперед, вдруг спросил молодого помощника. — Кольк, знаешь, как в отделе кадров бухгалтера подбирали... — Знаю, третий сказал, а сколько вам надо? Ты уж в седьмой раз рассказываешь. Машинист засмеялся. Придумает же. Смешно. Анекдот вот с такой бородой. Все равно смешно. Интересно, кто их сочиняет? Колька пожал плечами. Люди. Я вот хочу какой-нибудь сочинить, а никак не выходит.
Нюр спит. Но вот какая-то далекая тревога отразилась на ее спокойном лице. Она увидела сон. Распахнулся огромный с плющом, с фикусами в огромных катках, сверкающий зал ресторации. И весь он ходуном ходит. Полуголые девицы, волосатые парни зашлись в танцы. Очи черные, гремит и кривляется ритмичная жизнь. То ли это какой-то вселенский шабуш, то ли завтра конец света. Не архангел ли Гавриил дует в свою сзывающую трубу? И нет ли тут среди обаятельных дам и джентльменов этих с хвостиками и на копытцах? С трудом продралась Нюра через гремящий, орущий, бесноватый зал и вышла к столу, где пирует ее Иван. Он славно пирует. По бокам его почти голые девицы, смеются, пьют шампанское. «Пойдем домой», — сказала Нюра. Иван отрицательно покачал головой и усмехнулся. И сильней грянула музыка, и пошли кривляться вовсе безобразно. Нюра пошла к выходу. Ей в лицо смеялись. Девицы проплывали у нее перед носом, подергивая плечиками. И вдруг Нюра остановился. И заткнулась музыка. И все замерли. Нюра пошла опять к столу. И с ее шагами, сперва тихо, потом громче, стала нарастать удалая вольная музыка из-за острова на стрежень. И сам Иван сидит за столом в облике Стеньки Разина и грозно смотрит на Нюру. Нюра подошла, выдернула мощной рукой его из-за стола и дала пинка под зад, и сама пошла следом за ним. На пороге в дверях оглянулась и произнесла гневную речь. «Эх вы!» — сказала она. «Смеетесь? Над кем смеетесь? Это над вами смешно-то! Это мне надо смеяться-то, а не вам! Что вы делаете? Как вам не стыдно, девушки? Совсем заголились? Зачем? Чтоб мужиков приманивать? Да есть ты хорошая, есть ты человек хороший, мужик и так увидит. На вас глядеть муторно, тьфу, в такие-то годы работать, да детей рожать, а вы с ума сходите. За Нюрой, за ее спиной стали появляться мужчины пенсионного возраста и тоже укоризненно смотрели и молчали. Мой вам совет, прекратите это и займитесь полезным трудом. Положительные мужчины за Нюрой захлопали. «Чтоб я этого больше не видела!» Мужчины опять захлопали. Нюра проснулась, полежала немного и шепотом позвала. «Вань!» Иван спал глубоким сном. Нюра встала, потрогала его на верхней полке и опять легла и закрыла глаза. Утром проснулся Иван с больной совестью. Проснулся и не поворачивался, лежал тихо. Профессор негромко рассказывал Нюре и Любе нечто далекое из юношества. «Я тоже был гордый. Я очень красиво выразился. Не моя воля, что я родился под этой крышей. Отныне моя воля в том, что я навсегда ухожу отсюда. Во как сказал. Я был позер. В 20 лет все позеры». «Почему все?» — возразила Люба.
«Все, без исключения», — подтвердил профессор.
«Ну, а дальше?» — попросила Нюра.
«Я ушел. Простите, уехал.
А она?»
«Она осталась».
«Но вы же любили ее?»
«Да, но себя я тоже любил. Себя я любил больше. Я ушел в Вологду, в Вологодщину, в деревню. Я стал учителем. Это было прекрасное время. Знаете, ближе к осени, когда с осины упадет первый лист, воздух в лесу зеленый.
Что ж дальше-то?» Все не терпелось узнать Нюре.
«Дальше я встретил там Машу, свою Марью Ивановну, и все».
«А Катя?»
«А Катя встретила своего какого-нибудь Василия Ивановича, баш на баш».
«А кто раньше встретил, Катя или вы? — спросила Люба. Профессор засмеялся. — Вот что значит не романист я, пропустил такую главу. Катя встретила первая. Я был очень далеко в деревне с экспедицией, и там я узнал. И ушел в свою деревню. На этот раз я ушел пешком. Я шел пешком 120 верст.
И что ж, никто не мог подвести?
Я не хотел. Я нес свое горе, страдал. Не на телеге ж страдать. Я, знаете ли, правильно сделал, что протопал эти 120 верст. Я не верю в скоротечные, в одну ночь перерождения, но в 120 верст вологодских дорог я верю. Много я передумал всякого, много понял.
Господи, прям как в книге, —
сказала завороженная Нюра. Вот это-то я и понял главным образом, что все это, мое горе, мои страдания, это пока роман, но еще не жизнь. Жизнь началась потом.
А к отцу вы вернулись?
Нет, уже не вернулся. И вообще дальше уж нечто иное. Не роман. Но роман был захватывающий, а?
Обе в один голос и Нюра, и Люба воскликнули. Очень интересно, очень.
В купе заглянул проводник. Чайку не желаете? Желаем, сказал профессор. И побольше, пожалуйста. 10 стаканов. Скажите, а газеты здесь носят? Нет, газет на станциях.
Иван воспользовался приходом проводника, скоренько надернул на простыню штаны, слез с полки.
«Здравствуйте», — сказал невнятно, взял полотенце и ужом выскользнул из купе.
«Стыдно», — сказала Нюра.
«Чего?»
— не понял профессор. «Ну, вчера хватил лишка, сегодня стыдно, весь день молчать будет».
«Ну, зачем же так? Так даже скучно».
«Ничего, пускай, пускай помается. Всегда так».
«Всегда.
А если где подерется, то и ночевать домой не приходит. В мастерской спит у сторожа. Дня по два там живет. Совестно».
Поезд подошел к станции. Иван с полотенцем в руках выскочил из вагона и побежал к газетному ларьку. Накупил газет, всех по одной. Побежал обратно. В купе готовились пить чай. Иван вошел с газетами, положил их на стол, фальшиво небрежным тоном сказал. «Почитаем, что ли?»
«Газеты?» — удивился профессор.
«Где достал, Иван?»
«Там»,
— Иван кивнул в сторону станции.
«Ну, как?» — спросила Нюра строго.
Иван вздрогнул, быстро поднял голову и опустил. Спросил тоже скоро, испуганно. «Что? Что?»
«Ничего».
«А что? Ничего? А что?»
«Ничего. И совесть спокойна. И душа не болит».
«А что? Что?»
Тихо, в пробормот спрашивал Иван. И ни на кого не глядел.
«Крепкая ж у тебя совесть!» — Нюра взяла полотенце и пошла умываться. Профессор с Иваном остались одни. Люба ушла к своим.
«Попала?» — спросил профессор.
«Та!» — Иван поморщился, не поднимая головы. Он читал газету, которую разложил у себя на коленях.
«Голова болит?»
«Не!» — поспешно с бодрецо откликнулся Иван, но головы опять не поднял.
«У меня есть бутылочка сухого. Выпьешь?»
— Иван глянул на дверь.
«Она долго не придет, там очередь. Выпей, легче станет.
А вы? Я не хочу. У меня не болит». Профессор достал из чемодана длинную бутылку, сам тоже посмотрел на дверь, налил стакан. Иван одним махом оглушил стакан.
«Ху!
Еще?
Нет, спасибо».
«Тяжело бывает после выпивки?»
«Да не то, что тяжело, муторно».
«Но ты особо не переживай, ничего вчера безобразного не было». Иван мучительно поморщился.
«Трепался, наверное. Гадский язык, обязательно трепаться. Ненавижу себя за это. Один раз, знаете, поехал на мельницу. А мельница у нас в другом селе за 50 километров. Смолол. Ну, выпили там с мужиками, и чего мне в башку влетело? Стал всем доказывать, что я герой социалистического труда».
«О-о-о!
Ну, меня насмех, я в драку, как живой остался, их человек 8 мужиков-то.
Да, а вчера что-то быстро ты захмелел-то. Да я же еще днем коньяк пил с этим варюгой-то. Ну и развезло, ерш получился, я так не слабый. А чего я говорил там?
Где?
У студентов? Рассказывал, как ты хорошо живешь.
О, вот же козел! Ну, а как жизнь вообще-то, если не трепаться?
Да ничего, живу. Нормально. Я не гонюсь за большими-то деньгами. Мне бы вот ребятишек выучить. Больше ничего не надо.
Ничего, так-то все есть. Телевизор есть, корова есть, свинья даже есть. Хоть я их ненавижу, собак, прожорливые. Все есть, я не жалуюсь.
Иван, ты хотел про учителей рассказывать?
Расскажи.
Иван посмотрел на дверь купе. Ладно, сказал профессор. Мы еще выберем время.
Велика матушка Русь. И на восходе солнца, и на заходе солнца, и белым днем, и ночью идут, идут, идут поезда. И куда только едут люди, куда-то все едут, едут.
Молоденький офицерик, от которого вкусно пахнет маминым молоком, говорит миловидной соседке по купе.
Все это хорошо, но это сплошная чувствительность, мы сегодня не те.
Но это же прекрасно, неуверенно сказала соседка и прочитала, будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне.
Не мужские стихи, проговорил жестокий лейтенант.
Розовый конь — это не из 20 века. Согласитесь?
Как тут не согласиться? И миловидная соседка пожимает плечами, что можно понять, как «пожалуй». Две дамы от души состязаются в любезности.
Позвольте, разрешите, я полезу на верхнюю полку.
Да нет, зачем же? Я могу туда прекрасно полезть. Но меня это нисколько не затруднит.
Меня это тоже ничуть не затруднит.
Что вы? Прошу вас, устраивайтесь внизу. Честное слово, меня ничуть не затруднит.
Нет, пожалуйста, пожалуйста.
Внизу на диване полулежит здоровенный парнина и, отложив огонек в сторону, с интересом слушает дам.
А вот дядя, вооружившись мешком и чемоданом, таранит встречных поперечных в проходе общего вагона. Ему кричат: «Что ты? Что ты? Куда ты прешь, как на буфет, дядя? Ну куда? Куда? Эй, можно поосторожней?»
Дядя ноль внимания. Трудный опыт российского пассажира подсказывает ему, что главное — занять место. Можно себе представить, что когда-нибудь все вагоны будут купейны, а если будут общие, то в них будет свободно. И что ж это будет? Тоска зеленая. Едут, едут, едут. Спят, читают, играют в карты, играют в домино, рассказывают друг другу разные истории из жизни, едят, едят, едят.
Иван двинул с дороги письмо домой.
«Здравствуйте, родные! Теща Акулина Ивановна, дядя Ефим Кузьмич, тетя Маня, няня Вера, дед и детки Валя и Нина. Во первых строках моего письма сообщаю, что мы живы и здоровы, чего и вам желаем. Пишу с дороги, поэтому еще конца нет. Едем мы хорошо, но я по ошибке схватил купейный билет, но зато едем без горюшка. Едем по просторам нашей необъятной родины, смотрим в окно». Погода стоит хорошая, градусов 25 по Цельсию. Один раз ходили в вагон-ресторан. Взяли на первое по борщу, на второе — бефстроганов. Едет с нами один старичок, профессор, очень хороший. Ну, были разные другие происшествия. Приедем, расскажем. Поедем и через Москву. И вот этот самый профессор говорит, что когда приедем в Москву, то сможем у него остановиться хоть на сколь. У него пятикомнатная квартира. Но Нюра поддержала это предложение, потому что ей охота посетить ГУМ. Я тоже наметил для себя кое-какие места, например, зоопарк. Если удастся, съезжу в крематорий. Об нас не беспокойтесь, берегите детей. Иван.
И вот Москва. По радио торжественно объявили: «Граждане, пассажиры, наш поезд прибывает в столицу нашей родины, город-герой Москву».
Нюра и Иван заметно взволновались. Особенно Нюра. Профессор с интересом наблюдал за ними.
«Вань, глянь к дому-то, Вань!» — вскрикивала Нюра.
Ивану тоже страсть, как интересно, но он сдерживал себя и Нюру.
«Чего ты орешь-то?
Чего орешь-то?» Он даже посмеялся, пригласив взглядом и профессора тоже посмеяться вместе над Нюрой.
«Ну, дом колоколенкой!»
«Гостиница ленинградская», — сказал профессор.
«Сколько этажей?»
— спросил деловитый Иван. — Черт его знает, понятия не имею. Поезд остановился. Профессор и Иван с Нюрой вышли на перрон. Профессор высматривал кого-то в толпе. — Сын должен встретить, — пояснил он. — Иван, расскажи ему про учительницу. Вообще поговори с ним, а то эти молодые ученые решили, что они все-все знают.
— Тоже ученый, — полюбопытствовал Иван, но только заради одной голой вежливости, потому что ему куда как важнее все, что вокруг него.
— Постоим тут, — велел профессор, — а то разменемся. Остановились в стороне от потока.
— Народу-то, народу-то! — все изумлялось Нюра.
— 10 миллионов живет, — поинтересовался точно Иван, — или побольше?
— Понятия не имею, — несколько даже гордо ответил профессор. — Это наши ученые знают. Знают, а ничегошеньки сделать не умеют.
— Вавилон растет и растет.
Вон он! О, одна поступь чего стоит! Ужасно самовлюбленный народ! — профессор помахал рукой.
— Чую, батько! — громко сказал высокий молодой человек, выдираясь из людского потока.
— Наконец! — сказал веселый ироничный профессор. Они поцеловались. Профессор представил сына.
— Сын!
— Иван! — сказал сын. — Иван тоже назвался. — Иван! Профессор засмеялся.
— Нюра! — сказала Нюра и подала ладонь лодочкой.
— Это мои гости! — пояснил профессор. — Мать здорова? — Относительно. — Твои? — Все в порядке. — Хорошо съездил? — Хорошо. — Пошли, пошли! Чего мы стоим?
— Пошли. Тебе звонили из... Трое наших затерялись в толпе, а миллион народа все двигался и двигался, говорил, кричал, толкался, торопился, нервничал.
Хозяина и гостей в квартире профессора встретила довольно толстая, круглоликая Марья Ивановна. Перецеловались, перезнакомились в прихожей.
— Проходите сюда, — позвал размашистый великодушный профессор. — Иван!
— Да, папа.
— Не ты, Иван гость, ну и ты, давайте сюда. — Иван, сын, как у тебя день?
— У меня лекции, я отпросился тебя встретить.
— Лекции, лекции, — недовольно заметил профессор.
— Поговорил бы лучше с живыми людьми. Это не социологические столбики с цифрами.
— Социология — это как раз живые люди, — отрезал сын. — Вечером мы с удовольствием поговорим.
— Вечером у вас дом кино, театр, друзья.
— Послушал бы, правда. Иван, расскажи ему про учительницу.
Где-то в одной из комнат затрещал телефон, Иван, сын, скоро пошел туда.
— А ведь какая видимость деятельности, — все ворчал профессор.
Иван и Нюра не понимали, всерьез профессор чем-то недоволен, или же это такая его манера говорить дома.
— Папа, тебя! — позвал сын. Профессор пошел к телефону.
Супруги Расторгуева на малое время остались одни.
— Опять вылетел с языком. Сердито, негромко заговорила Нюра. — Чего рассказывал про учительницу? Про какую учительницу?
Да это про Федорову.
Тьфу, вот пропишет куда-нибудь в газету. Сказал, рассказал такой-то. Чего рассказывал-то?
Иван лихорадочно обдумывал положение.
Ну, во-первых, можно сказать, что я был выпивший, с пьяну молол, так? Потом я говорил, что она получает 100 рублей. Но я же забыл. Алименты? 47 рублей алиментов? 147, такая уж бедность.
Дрова бесплатно привозят. — подсказала Нюра.
— Налогов меньше. Телефон провели, а мне, допустим, фигу.
— Для чего он тебе-то, телефон?
Иван сердился, что не понимают тонких извивов его мысли.
— Да здесь-то для сравнения-то надо чего-нибудь говорить. Мало ли что он не нужен. Делай вид, что пропадаешь без телефона.
— А чего ты ему говорил-то?
— Да, Ванька, скажи. Я, может, что-нибудь придумаю, выручу тебя. Чего говорил-то?
«Ну, говорил, что я необразованный человек, живу лучше ее. Ненормально, мол, это.
Оно так-то подумать ненормально, конечно. Она наших детишек учит, а живет хуже. Да я готов ей в складчину допла...»
В комнату вошли профессор с сыном.
«Ну, иди, иди», — говорил отец. «Ай да наука! Наизусть надо мне сдают!»
Иван сын пожал плечами и вышел. Иван, гости и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно.
«Иван! Нюра, вы распрямитесь как-нибудь, чувствуйте себя свободней».
Иван пошевелился на стуле, а Нюра как сидела, так и осталась сидеть. В гостях-то она знала, как себя вести. Она только чуть-чуть улыбнулась и чуть кивнула головой. Профессор пошел на кухню.
— Они надолго? — спросила Марья Ивановна.
— А что? — наструнился профессор.
— Ничего, просто спрашиваю.
— Мне показалось непросто.
— Но я должна подумать, рассчитать.
— Изволь. Они пробудут здесь 2 недели. — спокойно сказал профессор и даже не стал смотреть, как удивилась Марья Ивановна. — Приготовь завтрак.
— Почему 2 недели? Они же куда-то дальше едут.
— Они едут на юг. — А почему бы им не пожить 2 недели в Москве? У них это не так часто случается.
— Пожалуйста, пусть живут. — Почему ты нервничаешь?
— Я нисколько.
— Только очень тебя прошу, води их по Москве сам. Не проси Ивана, ему действительно некогда.
— Я знаю, у него лекции.
— У него лекции, да? — стала утрачивать спокойствие Марья Ивановна. — Если тебе...
Иван гость осмелел в большой, обставленной книжными шкафами комнате, прохаживался, смотрел книги.
— Не тронь, — сказал Нюра.
— Чего?
— Сядь и сиди. Не лазить там. Чего ты там забыл?
— Книги смотрю. Что тут такого? Все культурные люди так делают.
— Культурные люди в чужом доме и сядут, и сидят.
— Ну и неправильно. Надо это, развязней быть, поговорить.
— Ты уж один раз поговорил.
Говорун. Конечно, а то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтобы мы людям не в тягость были, чтобы интересно с нами было, учил Иван.
Откуда тут набрался?
Возьми, вот расскажи, как вы в прошлом году от медведя чесали, пусть люди похохочут.
Вошел профессор, весело объявил.
Сейчас будем завтракать.
Нюра не шевельнулась.
А Иван кивнул головой, одобрил. Хорошее дело. Ну, так как вам Москва-то?
«Очень большая», — вежливо сказала Нюра.
«Вавилон! Заметьте, однако, за последние годы рождаемость в городах упала в 2 раза, а прирост населения в 1,5 раза увеличился. Опять отдувается деревня-матушка. Не хотим мы рожать в городе, и все тут. Нам некогда, мы заняты серьезной деятельностью, ах, ламоны!»
Марья Ивановна, собирая на стол, заметила с упреком.
Не утомлял бы гостей, товарищ профессор. Сам же им это полезно знать. Сына упрекаешь за лекции, а сам? Это цифры ученых, социология.
Что ж здесь плохого, если они знают эти цифры? Они этим занимаются. Они ставят перед обществом вопросы.
Честные, деятельные люди перед собой ставят вопросы, а не...